Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» передача «Путешествие со вкусом» и я, ее ведущая, Алина Баева. А в гостях у нас сегодня Ольга Мануилова. Здравствуйте, Ольга!
Здравствуй, Алина! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
И ученик 5 класса Артем Полянский. Здравствуй, Артем!
Здравствуйте, Ольга и Алина, и дорогие радиослушатели!
Алиночка, ну, у меня сразу же вопрос, о чем мы сегодня будем говорить? Какая такая у нас будет тема и в какую страну мы заглянем, какое блюдо будем готовить, что ты приготовила?
Предлагаю остаться на сегодня на нашей любимой Руси и поговорить про окрошку, так как сейчас у нас лето и хочется чего-то охладительного, и готовить долго не хочется, а окрошка самое то.
А ты сама-то любишь окрошку?
Ну, я люблю окрошку, но мне больше нравится оливье.
А Артема, ты как? У тебя какое вообще самое любимое блюдо?
Ну, скорее всего, то, что не надо готовить.
Чем меньше готовить, тем лучше, да?
Да.
Хорошо. Ну и что же вы знаете про окрошку? Вот что ты знаешь, Артём, про окрошку? Что это за блюдо такое?
Это как бы салат оливье, только с квасом.
Салат оливье, который с квасом. А если салат оливье с майонезом, то это уже классический оливье.
Да.
Угу. Итак, из одного блюда мы можем приготовить даже целых два.
И еще. В окрошку все продукты крошат, от того и название крошка.
Угу, ну, действительно, а окрошка от слова крошить. Хорошо. А кто-то из вас может нам рассказать рецепт? Например, ты, Алина, вот рецепт окрошки. Как вообще история происхождения? Когда эта самая окрошка появилась на Руси?
Ну, вообще, окрошка произошла от наших русских христиан. Просто бедные крестьяне, они начали готовить и подавали ее как закуску. Отдельно нарубленные все продукты и отдельно квас. И вот. Но потом один писатель придумал, чтобы подавать еще ее лучше с мясом, с тетеревом или с молодым поросенком. И как холодную закуску, чтобы было вкусней. И вот так вот прошло. Но это было еще в 19 веке. Еще давно эту окрошку придумали.
Хорошее блюдо с тетеревом-то, особенно и с поросенком. Но мы, конечно же, это делаем все немножечко попроще. Об этом мы дальше расскажем подробнее, как сделать окрошку быстро, незатейливо и угостить своих родителей. Артем, а ты нам можешь рассказать? Вот ты проговорил про салат оливье. А что вообще, что-то ты знаешь об этом салате? Как произошло это блюдо? Кто же был первооткрывателем?
Салат оливье был придуман Люсьеном Оливье в 60-х годах 19 века. Мало того, что он был отличным поваром, но он очень искусно хранил секрет своего салата, чтобы его не украли и не использовали в корыстных целях.
Ну да, он же хотел сам клиентов привлекать и денежку зарабатывать, а тут все бы украли и все бы стали угощать друг друга. И кто ж тогда к нему пойдет как повару, правда?
Да. Для приготовления оригинального оливье использовались 25 раков и какая-то икра, которую даже я не знаю.
А как она называлась, эта икра? Вот щучья икра или, может быть, там рыбья какая-то?
Поюсная икра.
Поюсная икра.
А рецепт же нашего знакомого оливье был открыт в СССР. Когда был недостаток ингредиентов для того оливье, которое было приготовлено самим Люсьеном.
Ну да, раков не всегда мы можем поймать, особенно зимой. А у нас же сейчас оливье – это традиционное блюдо, которое ставят на новогодний стол. И вот в традиционном оливье, ребят, давайте вспомним, что же туда крошат. В первую очередь, вот какой продукт самый, вот вы бы первый приготовили. Что бы ты положила, Артем, в оливье?
Картошку.
Угу, картошку.
Яйца.
яйцо, картошка. Дальше используют либо мясо какое-то, да, может быть, там куричку вареную, там говядину, либо можно сделать очень просто и заменить колбасой. Но что-то мясное быть должно. А что еще бы ты, Алина, положила в оливье?
Ну, я думаю, там должна быть морковка, и лук обязательно, укроп, ну и сама заправка майонез или для окрошки квас.
Да, если мы заправим майонезом, то это будет оливье. А если все-таки заправим квасом, то уже летнее блюдо, не требующее времени долгого для приготовления, это будет окрошка. Ну, я бы еще положила зеленый горошек, если в салат оливье, а если в окрошку, то можно и обойтись и без него. Ребят, а вы любите квас?
Да, его так круто пить, в охлаждающий напиток летом, очень жарким летом, это прям помогает.
Помогает прямо, да, охладиться? А ты, Артём, как любишь квас?
Да, особенно если он домашний.
Можно квас приготовить самостоятельно. А кто-то из вас знает, как появился квас на Руси и насколько давно он появился? Не знаешь, да? А ты, Артём?
Нет.
Я тогда вам немножечко расскажу историю происхождения кваса вам и нашим радиослушателям. Квас – это традиционный для Руси напиток, который употребляли все жители вне зависимости от достатка и сословия. Традиционно на Руси квас пили и бедные, и богатые, и дворяне, и крестьяне, и, конечно же, даже царь очень любил квас пить. Напиток этот очень питательный, кисловато-сладким привкусом. И сейчас он относится к безалкогольным. Квас могут пить и взрослые, и дети. Но раньше, в древности, он был очень крепким и по крепости приравнивался к вину. Употребляли квас ежедневно. И также он являлся и напитком для особых случаев. Обязательно ставили всегда на стол, в праздничные гуляния. Жители России, Руси считали его целебным. И давали в употребление в пищу тяжело больным людям, надеясь, что они таким образом вылечатся и выздоровеют. А первое упоминание о квасе, вот как ты думаешь, Лина, когда было? Это было очень-очень давно.
Ну, не знаю, в веке 12-м где-то.
Ну да, да, даже еще раньше. О квасе датировано 989 годом, когда обративший подданных в христианство князь киевский Владимир приказал угощать народ едой, медом и квасом. Это так они отмечали праздник, то, что люди становились христианами, крещение Руси, можно так сказать, вот квасом и отмечали. А открытие исконно русского кваса связывают с землевладельцем Солодкиным, фамилия такая. Однажды зерно, которое хранилось в его амбаре, промокло. Ну, что-то случилось, попала вода, и чтобы его высушить, Солодкин разложил зерно под лучами солнца. Ну, что делать? Конечно же, положить на солнышке и попробовать высушить и спасти то зерно, которое он так долго заготавливал. А тепло и влага сделали свое дело. Зерно промокло. И промокшее зерно дальше уже проросло. Ему ничего не оставалось делать, как это зерно, промокшее, а дальше проросшее, было перемолото в муку. Решил он таким образом спасти свое зерно и испечь хлеб. Впоследствии Солодкин замесил из него тесто. Но солод не дрожжи, и тесто в объеме не выросло, а напротив уменьшилось вдвое. Попытки испечь и пожарить его ни к чему не привели. Лепешки получались кислыми и полусырыми. И тогда он замочил заготовленный порошок, вот эту опару, в воде, надеясь, что она заберет из муки оставшуюся жидкость и получится приготовить блюдо. Но в итоге что получилось? Вода приобрела кисло-сладкий вкус и забродила, и оказалась очень-очень приятной. И вот это и получился будущий квас. Он настолько понравился земледельцу, что поделился он таким рецептом со всеми остальными. И с тех пор мы пьем квас и любим его, обожаем. А, Артём, скажи, пожалуйста, а тебе какой больше нравится квас, покупной или домашний?
Домашний.
Чем он вкуснее, слаще, свежее? Чем он тебе больше нравится?
Он больше освежает, и в нем чувствуется любовь какая-то.
Ага, ну правда же, да? Домашний квас, приготовленный своими руками. А тебе мама когда-нибудь ставила сама квас?
Да.
А ты умеешь это делать?
Нет.
Нет. Алина, а ты?
Ну, у меня мама тоже пробовала, и я знаю, что это не так уж и сложно, но сама я ставить не пробовала.
Но ты нашла для нас рецепт?
Конечно.
Вот здорово. И давайте, ребята, сейчас Алина поделится рецептом, и мы все вместе попробуем поставить квас. И наши радиослушатели тоже, кто захочет, поставит квас в домашних условиях, потому что впереди теплая погода, захочется как-то освежиться. Рассказывай, Алина, что же мы должны сделать, чтобы получить вот такой замечательный напиток?
На 3-литровую банку нашего кваса нам понадобятся сухари ржаные или пшеничные. Можно и то пополам. Нам понадобится пол нашей 3-литровой банки. Дрожжи 25 или 30 грамм живых или 1 столовая ложка 10-15 грамм сухих. Сахар 5 столовых ложек или по вашему вкусу. Изюм по желанию несколько штук. Но изюм, он, конечно, действительно по желанию, но с ним будет более насыщенный и ядреный вкус. Итак, чтобы приготовить наш домашний квас, нам нужно подсушить сухари. Берем наши сухари и прожариваем их в духовке так, чтобы получилась темная корочка. Сухари лучше всего делать из ржаного хлеба. И лучше пополам ржаные и из белого хлеба. Закваску для кваса готовим обычно в 3-литровой банке. Засыпаем банку до половины сухарями и заливаем крутым кипятком. На 2/3 банки заливаем нашим кипятком и оставляем на несколько часов. Потом свежие или сухие дрожжи разведем в тепленькой водичке и добавим туда пару ложек сахара. Потом когда дрожжи распустятся, влить их в банку с разбухшими сухарями, хорошенько ложкой с длинной ручкой перемешать, долить воду до горлышка и поставить в прохладное место на сутки, а еще лучше на 2. Только поставить банку в кастрюлю или тазик, а то может убегать. Ну вот, когда перебродит, мы сольем воду и хорошенько все разомнем рукой. Отложим половину в баночку, это уже готовая закваска. Все выльем, вымоем банку и в нее теперь вольем закваску. Добавим немного сухарей и 3 столовые ложки сахара. Зальем водой, через сутки у нас получится отличный домашний квас. Если мы хотим питьевой квас, нужно добавить больше сахара. Когда сольем в емкость с готовым квасом, положить несколько изюмин и поставить в холодильник. Квас от изюма станет более ядреным, как я и говорила. А если мы берем для крошки, то нужно меньше сахара, но выдержать квас нужно чуть побольше в холодильнике.
Ребят, ну очень сложно воспринимать информацию на слух, и, возможно, не все наши радиослушатели запомнили, как же мы делаем квас в домашних условиях. Вот, Артем, из того, что сейчас рассказывала Алина, что ты запомнила? Вначале мы делаем закваску. С чего начинаем?
Делаем половину сухарей из ржаного хлеба, а половину из белого. Сухари делаются в духовке.
Да, мы сначала сушим сухарики и половину 3-литровой банки закладываем сухарями. А потом, Алина, что мы делаем дальше?
Потом мы 2/3 нашей банки заливаем кипятком и оставляем на несколько часов, чтобы сухари размокли, так сказать. Потом мы разводим наши дрожжи, свежие или сухие, в тепленькой водичке и добавим туда пару ложек сахара. Когда наши дрожжи распустятся, мы добавим их в банку с нашими сухарями, хорошенько перемешаем все, дольем воду до горлышка и поставим в прохладное место на сутки. А еще лучше на 2.
Это наша только закваска еще делается дальше. Вот приготовили мы закваску, прошло 2 суток, и потом мы что делаем?
Когда наша закваска перебродила, мы сливаем воду и хорошенько всю нашу закваску размешиваем рукой. Потом мы моем нашу тару, положим туда нашу закваску и вливаем воду.
Половину закваски мы откладываем, это мы на будущее будем готовить квас, храним в холодильнике, а из половины закваски как раз вот выливаем в тару и добавляем водичкой, правильно?
Да, водичку. Если хотим послаще, добавляем сахар и изюм, чтобы вкус был более ядреный. А если для окрошки, то сахара не добавляем. И должно он побольше в холодильнике чуть-чуть поставить. И, в общем-то, все.
Постоять, побродить и будем наслаждаться таким великолепным и вкусным квасом. Но вы, дорогие радиослушатели, если знаете другие какие-то рецепты, вы можете поделиться, позвонить на радио и сообщить рецепты для Алины. И мы обязательно их озвучим в программе и поделимся со всеми.
И в конце нашей программы я предлагаю снова послушать нам русскую мелодию. И всем до новых встреч.
До свидания.
До свидания.
Что стоишь, качаясь, тонкая рябина? через дорогу за рекой широкой. Так же одиноко дуб стоит высоко. Как бы мне рябине к дубу перебраться, я тогда не стала глуться и качаться. Я к нему прижалась и с его листами день и ночь шепталась. Но нельзя